У ефірі «Свобода» у Мінську 19 година. У Празькій студії новинів далі Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. Польовий командир руху «Талібан», який претендує на верховенство у руху на території Пакистану, обверг сьогодні чутки про перестрілку, яка нібито відбулася поміж їм і іншим претендентом на лідерство у груповці. Міністр внутрішніх справ Пакистану повідомив учора про озброєну сутичку поміж Валіуром Рехманом і Хакімулой Мехсудом під час перемови у справі визначення нового лідера. Раніше очільник руху Талібану у Пакистані Бейтула Мехсуд, поводле офіційних звісток, загинув разом з жінкою в середу після американського авіаудару по його сховищі. Міністр внутрішніх справ Іраку Рехман Малік заявив, що один з удільників учорашньої перестрілки був забитий. Інформагентство Reuters з посилкою на Валіура Рехмана сьогодні стверджає, що обидва конкуренти живі. Великая Британия и Иран протягивают жесткую критику одно одного у связку с массовыми судовыми процессами над удельниками червеньских послевыборших массовых акций протеста в Тегеране. На лавце подсудных находится и мясцовый супрацовник британской амбассады Хасейн Расам. Иранские державные медии закидают с британской дипломатичной миссии на простовый удел у организации забурения с метой переворота в Украине. Шерох процессов, который начался в субботу, стал другой хвалей судов над удельниками протестов. Держсекретар Злучених Штатів Хіларі Клінтон по виніках двохдзённих перемовів з китайською делегацією у Вашингтоні заявила, що Пекін тепер з більшою впевненістю глядить на стан американської економіки. У інтерв'ю каналу CNN Клінтон констатувала, що ситуація у гэтай сфері поляпшається і що президент Барак Обама працює у справі поменшення державного дефіциту. Амаль мільйон чоловік евакуюється у Китаї з-за тайфуна, названого Маракотом, який насовується на країну. Напередодні Маракот викликав моцні заливи на Тайвані, які викликали найгірші поводки на виспі за останні 50 год. У гэтыя гадзіны заливи обринулися на китайське узбережжа. Под обломками обринутого дому загинуло принамсі одно дзіця. У Австралії планується масове знищення верблюдів. Поводле проєкту програми, які знаходяться у стадії розпрацовки, тисячі живелінов будуть відстріляні снайперами з гелікоптеру з метою поменшити їх кількість на 2/3. Верблюди неколи були завезені в Австралію для вандровок про пустечу. Зараз каля мільйони диких живелінов виганяють хатню скотину з пасвища, витоптують рослинність і у пошуках води нищать водопроводи і вриваються у ванні покої у домах. Протягуємо новини далі сьогодні у світі. На іспанській курортній виспі Майорка сьогодні відбувся вибух, про потерпілих поки не повідомляється. Поводле іспанських медіа, незадовго перед вибухом у поліцію потелефонували з попередженням чальці баскійської сепаратистської груповки ETA. ETA так само взяла на себе сьогодні відказність за шерег інших бомбових нападів останніх місяців, включно з липінським вибухом на Майорці, який забив двох поліцейських. Президент Чечні Рамзан Кадиров обвергає закиди у дотичності до забойства російської правооборонці Наталії Стемірової і обіцяє повне розслідування гэтага злочинства. У сьогоднішньому інтерв'ю нашому радіо Кадиров сказав, що інсинуації у відказності за викрадання і забойстві Стемірової порушають його права чоловіка. Наталія Стемірова проводила шерох розслідування у справі несудових забойств мирного насильства чальцями охови Кадирова за симпатії до воєвників. Польовий командир талібов у Афганістані, який тримає у закладниках воєннослужачого Злучених Штатів, заявив, що чекає відказу американського командування на своє потребування, перш чим вирішить льос закладника. Польовий командир Маулві Санджин заявив, що льос солдата знаходиться у руках лідерів афганських талібов, яких очолює Мула Амар. Раніше представник Санджина потребував від військів США спинитися авіаудари по двох районах в Усходньому Афганістані у замін на життя закладника. Президент Інгушетії Юнусбек Явкуров, який був поранений під час замаху у червні, буде виписаний завтра з московського шпиталя. Пакистанські влади повідомляють про гибель 11 чоловік, збільшого воєвників, у виніку збройних сутичок на повночному заході країни. Учора ввечері у перестрілці були забиті 6 воєвників і 2 чальців місцевого племені, серед яких один очолював комітет у справі примирення у гэтым районі. 2 фермерів і 1 супрацовник органів правопорядку загинули у часі бою поміж воєвниками і поліцейськими, які потрапили у засаду талібов. Гэта був випуск новинов. Наступне слухається знову про згадзіну. Нагадаю, нас можна слухати в інтернеті на адресі свобода.орг.
У студыі радыё Свабода вас вітае Сергей Шупа. Запрашаю вас паслухаць нашу нядзельную праграму. У ёй сярод іншага вы пачуеце званкі на свабоду, агляд тэлефанаванняў за тыдзень і вольную студыю. Сёння перадача Міхася Скоблы прысвечаная тэме палітычныя функцыі Колі Лукашэнкі. Таксама прагучыць міжнародная тэма пра гісторыю знішчэння ўкраінскай каталіцкай царквы ў 40-е гады 20-га стагоддзя. Але пачнем мы нашу нядзельную праграму, як і заўсёды, пражскім акцэнтам. Як выглядае беларуская эканоміка ва ўсесветным і рэгіянальным крызісным кантэксце? Што ў крызісныя часы залежыць ад улады? Ці патрэбная ў крызісе лібералізацыя эканомікі, пра якую цяпер гавораць і незалежныя эканамісты, і міжнародны валютны фонд, і ўрад? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць наш эканамічны аглядальнік Стас Івашкевіч, кіраўнік цэнтру імя Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і фінансавы аналітык Сергій Чалы. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Свет і Беларусь у прыватнасці пражылі ўжо амаль год ва ўмовах крызісу. І вось як выглядае беларуская эканоміка ва ўсясветным і рэгіянальным крызісным кантэксце. Ну, тое, што яна не квітнее, так гэта зразумела. І тое, што макрапаказчыкі пагаршаюцца, па меншай меры некаторыя, таксама вядома. Але ж яна і нідзе зараз не квітнее. Вось паўсюль урады лётаюць па ўсім свеце, выпрошваюць крэдыты, ці жахам назіраюць за тым, як таюць рэзервовыя фонды. І вось як Беларусь выглядае на фоне таварышаў па няшчасці, ну, напрыклад, у сваім рэгіёне, Расія, Украіна, Літва, Латвія, Польша. І наколькі на гэта ўплывае вельмі своеасаблівая пабудова нацыянальнай эканомікі. Яраслаў.
В целом сети есть кризис, например, экономика Китая, она взросла на 8%, и так само 35% Украина у всего света так само выказывает позитивный темп взросту, но вот соседняя с нами Польша, и она не падает, а крыху растет, одна из двух краин ее развязывает. Але когда мы поглядим на литбы, то треба так само не быть под уплывом того, что Беларусь является неким вельми поспяховым прикладом того, что робить с кризиса. Мы отстаем от России недзе на 9-12 месяцев вот гэты лаг, які дозволяє беларускай пропаганде казать, что альбо мы справляемся с кризисом вельми добра, альбо у нас просто кризису нема, а некоторые державные эксперты вогуле заявляли, что у нас уже кризис кончився. Але лічбы паказваюць, што гэта ўсё не так, і калі, напрыклад, эканоміка, прамысловасць суседніх балтыйскіх краінаў, Украіны, Расіі падаюць на 10-25%, то ў нас нашы лічбы на гэтым фоне больш аптымістычныя, але я бы казаў, што яна гэта не больш пасімістычная, таму што мы як дурныя бярэм крэдыты, мы замест таго, каб даваць магчымасць нейтралізаваць, ліквідаваць гэты інвестыцыйныя памылкі, мы проста павялічваем іх цяжар і тыя грошы, якія сёння выкарыстоўваюцца ўрадам для банкаў, на падтрымкі банкаў, сельскай гаспадаркі, прамысловасці, будаўніцтва, яны нічога не робяць з мер антыкрызісу, яны проста робить наши проблемы еще больше. Как провести аналогию, когда вы заразумели, что у вас проблема, например, залежность от наркотиков, то вы вместо того, как стасовать некий курс, вы просто даете больше далку этих наркотиков. Те постановы, которые в последний час выдает наша влада, менавіта 1991, постановы, которые регулируют вельми жорстко розничий гандаль, импорт, валютный рынок, свечить про то, что наш урад взял жорсткий курс на то, как стараться справиться с кризисом при допомозе мер плановой экономики. Як и для Советского Союза, эти меры будут сгубные, и темпы падения будут залежать от того, сидать нам Россия еще один кредит, сидать нам МВФ еще миллиард доляров в этом году, какая будет цена на газ, а так само, с какой худкостью будут проедать кредиты державные предприемства.
Сергей, ну, насколько я зрозумел за анализа Ярослава, ситуация у Беларуси ці горшая, чым у суседзяў, а калі не горшая, так яшчэ гэта горшая наперадзе. Мы просто не так хутка ўвайшлі ў гэты крызіс. Вы згодны?
Несколько уточнений хотелось бы сделать. Я не согласен с тем, что мы отстаем от России с лагом в несколько месяцев. Дело в том, что мы просто получили этот кризис позже, действительно, но получили его в той же фазе, в которой сейчас находятся все остальные мировые экономики. То есть вот если как бы сравнивать кризис, ну, не знаю, эпидемии болезни, да, то есть разные способы вот заражения. Вот все более-менее развитые страны, которые были, ну, имели более-менее интегрированную финансовую систему, они заразились вот с помощью вот такого пути. А к нам кризис пришел через традиционный способ передачи, это вот через внешнюю торговлю. Это как раз где-то конец прошлого года, начало этого. Но находимся мы абсолютно в той же самой фазе, что и Россия, что и все остальные страны. То есть мы тут в данном случае не отстаем, просто позже он до нас дошел. Что, естественно, конечно же, дало возможность нашим официальным лицам сказать, что, так сказать, мы являемся островком стабильности на протяжении нескольких месяцев, это можно было говорить. Потом стало понятно, что это не так. Что касается сравнения с соседями, падение ВВП примерно в Прибалтике где-то на 15%, да, у нас вот вблизи нуля и, может быть, даже небольшой рост, честно говоря, очень мало надо верить этим цифрам, потому что вообще так показатель ВВП, он имеет отношение к экономикам, ну, как бы имеет физический смысл, к экономикам рыночного типа, к экономике советского типа, как белорусская, он имеет довольно слабое отношение. То есть из этих примерно нашего небольшого роста, то есть где-то минус 9 процентных пунктов, я думаю, можно выкидывать на рост товарных запасов на складах. И еще там несколько процентных пунктов, это чисто там бухгалтерские трюки. В этом смысле, кстати, рост Китая, я думаю, он не менее нарисованный, чем наш, а может быть даже и более. Там еще хуже в этом смысле. Вы знаете, сравнивать глубину кризиса по уровню падения ВВП не совсем корректно, потому что, опять же, если продолжать аналогию с болезнью, темпы спада, они примерно как вот температура у больного. Температура, она говорит о том, что организм борется с болезнью. И до какого-то момента аспирин же, ну, не лечат, да, то есть только тогда, когда уже действительно температура очень высокая. Вот, и в данном случае как раз вот спад наших соседей, он показывает, что, в общем, их организм достаточно адекватно реагирует на то, что происходит, так сказать, и у них, и на внешние вызовы. А наш как раз организм, он в данном случае, мы что делаем? Мы просто действительно, я с этим согласен, мы действительно занимаемся обезболивающим вместо того, чтобы лечить болезнь. То есть фактически в данном случае речь должна идти не сколько о том, как кризис протекает, сколько о том, что будет после него. То есть фактически мы, пытаясь ослабить влияние кризиса у нас в стране, мы фактически просто ухудшаем наши условия будущего выхода из этого кризиса и там будущие наши стартовые условия. То есть мы проедаем наше будущее.
Стасий Вашкевич, вы сгодны с оценкой коллег?
Коли мы разглядаем спад, тут еще треба поглядеть и на структуру спаду. У, например, той же Украине, Латвии, де Литве были выпадки массового банкротства предприемства. Банки, например, не могли выдавать кредитов. И это оказало на экономику вельми великий негативный уплыв, то, что фактично вельми моцно упал внутренний рынок. В Беларуси как раз-таки он заховался. Предприемства сапраўды працуют на склад, але они протягивают закупки, они протягивают выплачивать заробки, и это дозволяет дзейнічаць и бизнесу. И есть великая разница помеж спадом и обвалом, и не обвалом. То есть, например, в Украине обвал отбылся, от этого умовы ихнего отраджения будут нашмат больше тяжкими, чем, например, у той же Беларуси, коли ей удастся выконать те реформы, которые зараз у консультациях под контролем МВФ отбываются. Что до державной власности, то тут Беларуси, можно сказать, у неким чином пошанцевало, бо зараз на Заходе, особливо у соседей, урады вмешиваются у экономику, выкупают доли банков, выкупают доли предприемств для того, как заховать их от банкротства, а у Беларуси это было уже и так. И тому, коли зараз, например, почнется либерализация и удастся притягнуть заходних инвесторов, то Беларусь как раз-таки может опынуться у больш выигрышной ситуации, не мусить, например, догонять Россию у темпах яе кризису, а за кошт продажу промысловости, какой у нас вельми великие запасы у державной власности, яна може и протриматься до того часу, як сусветная экономичная активность узновится, без найгорших наступств у сусветного кризису, як у той же Прибалтики и Украине.
Сергей, ну вот я в свой час бачил такие вельми самоумные личбы, это, сдается, за справоздачи Европейского банку реконструкции и развития, что доля приватного сектора у валовом внутреннем продукте во всех краинах вокруг нас, Россия, Украина, ну, больше за 70, там, сдается, 75% под 80, а у Беларуси 25, только четверть. Але, вось, не сдается вам, что, скажем, и в ваших оценках, и в оценках Ярослава, ну, присутничает такие идеологичный компонент. так бы мовить, нема Бога, кроме свободного рынка. Ну, вот это такая ваша вера. А вот, скажем, для простого человека, покуль не стало горше, в сравнении, скажем, с рынковой Латвией, с рынковой Болгарией.
Есть как бы вполне объективные вещи, да, вполне объективные показатели. То есть вот то, о чем вы говорите, да, структура экономики соседей наших, в которой гораздо большая доля частного сектора. Здесь даже, на самом деле, не очень важна структура собственности, гораздо важнее, экономика это рыночного типа или экономика это советского типа. На какие стимулы она реагирует? Либо это рыночные стимулы, в том числе изменение внешней конъюнктуры, изменение цены. Или она реагирует на административные стимулы, а на рыночные не реагирует, как в данном случае речь идет в Беларуси. Поэтому, если вспоминать, например, историю, которая меня вот сильно поразила, я помню, когда первый раз было сильное повышение цен на газ России для Украины, у них энергоэффективность производства выросла, по-моему, там порядка 8% в год. Это очень много. У нас ничего подобного не было со всеми этими повышениями. Это как раз говорит о том, что на Украине экономика уже более-менее рыночная, которая способна адекватно реагировать на то, что происходит, а наша все еще работает по указанию сверху. И в этом смысле как раз вот то, что мы наблюдаем, схлопывание внешнего спроса на нашу экспортную продукцию не привело к адекватному сокращению производства этой экспортной продукции. Да, и мы продолжаем потреблять промежуточный импорт, так сказать, уничтожаем ресурсы, уничтожаем капитал, омертвляем трудовые ресурсы, да, и все это идет на склад и ложится тяжким бременем в наш платежный баланс.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – экономичный кризис в Беларуси и у соседей.
Стась, Сергей выбудовал чисто экономичные наступства, а махчима белорусский урад тут мая на увазе социальные наступства. Ну, добро, да, вот иди на склад, але люди заробок отрымливаются. А может быть, коли зарабить все прихожек по-рынковому, неэффективное предприемство закрыть, эффективное хай працуя у три змены, ну вот это неэффективное выйдут на площу с ломами. Ну, а так вот не выходит.
Это ведомо чинник, так, это ведомо социальный контракт Лукашенко с народом, что он не может себе позволить так резко опустить добробыт. Але тут я хочу подкреслить, что социальный чинник мае вельми важный экономичный чинник. То, что люди протягиваются отрымливать заробки, это зараз фактично утрымливая на плаву белорусскую экономику тягом реформу, дае махчимость дожить до выконания реформу. И, например, коли б зараз почать переводить резко все на рынковую основу, и что непозбежно приведет до звольнения, до скорочения заробков резко, то люди начнут вытягивать заробки с банков, например, которые зараз находятся в вельми такой нетривалой ситуации, зараз поводля, например, оценок МВФ, вытягнение 20% вкладов з беларускіх банкаў, паставіць іх у вельмі крытычны стан на мяжу банкрутства. Таму я б сказаў, што сацыяльная арыентаванасць сённяшніх рэформаў і адпаведна іх не ад гэтага запаволенасць, яна іграе і вельмі важны эканамічны чыннік у справе таго, каб утрымаць рэцэсію і, як я ўжо казаў, дажыць сапраўды да правядзення тых рэформаў, якія дазволяць прыход заходніх інвестараў і приватизацию, широкую приватизацию?
Ну, я не думаю, что тут есть некие дискуссии, потому что, когда экономика добра працуе, зарабляют предприемство прибыток, есть махчимость выплачивать заробки, есть махчимость платить податки и пенсии, то справа в том, что это один окраница до того, как росла дорос добробыт, и краина позбавлялась об неких инвестиционных хибов и помылок. И когда этого не робится, то так, безумовно, есть проблемы и экономичные, и социальные. И когда мы пропонуем реформы антикризисные, мы не говорим про то, что треба в уголе усіх людзей выставіць за брук, каб яны там шлі, шукалі сабе некія месца працы, рамеснікамі становіліся альбо жабракамі. Мы говорим про тое, каб замест таго, каб убухіваць трильйоны рублёў сродкаў падатка плацельшчыкаў, трэба просто гэтыя сродкі накіраваць на адрас на тым людзям, якія не могуць па розным прычынам сёння забяспечыць выжыванне альбо
знайти місце праці. І тому ми зробили закон о соціальних гарантіях держави, при тим вони вельми добре улічують ті необхідні міри, які треба зробити по лібералізації економіки, по лібералізації зовнішнього гандлю. Уже реальні заробки будуть падати в цьому році. Відомо, що реальна заробітна плата у долярах наприкінці року буде не більше за 270-280 доларів. Відомо, що так само пенсії будуть менші. В цьому сенсі я лічу, що навіть немає чого порівнювати країни Балтії з Білоруссю, тому що після того, як Литва або Естонія, Латвія скоротила заробки на 25-30%, усе рівно вони у 2-3 рази більше, ніж ті заробки, які ми отримуємо ще до ще одного відка девальвації. Тому Литва, Латвія, Естонія, не говорячи вже про Польщу, значно більш пішли наперед і мають значно ліпші соціальні стандарти. Що тичиться цінів і доступності різних товарів і послуг, то коли, наприклад, ми лібералізували предпринимательство, то ціни у нас би упали, коли б Національний банк не додруковував гроші. І тут, коли, наприклад, одно яблуко у Білорусі коштує стільки, скільки кілограм яблука у Польщі, коли м'ясо у той же Польщі таніє, а телевізор у Лондоні можна купити у 2 рази таніє, ніж у Білорусі, то навіщо нам така соціальна так звана модель? Чому ось так бурно реагували на постанову 991 державне підприємство? Менавіта. Тому що упершиню ті ланцюжки, які вони створили для того, щоб заробляти приватні гроші за кошт бюджету державних підприємств, були провані. І Лукашенко реагував на це так, тому що вона ж це модель, коли б її сполохати, директора б почали задавати питання. Або давайте нам власність, або давайте нам можливість каналізувати гроші державних підприємств у лічні кишені, приватні кишені. Вже немає ані водного історичного прикладу у світі, щоб централізована планова економіка протрималася б без знішньої підтримки більше за 20 років. Ось. Білорусь вже підходить до той межі, коли або вона здасться на милость неких внешних доноров, тратячи політичну незалежність або частку її, або почне робити те, що роблять усі країни, які хотіли б будувати свою незалежність і добробит. Ринкові, ліберальні, капіталістичні реформи.
Я хотів додати до коментаря Ярослава про лібералізацію підприємництва, яку треба ось зараз терміново зробити. Справа тим, що тут треба мовитися те, що білоруська економічна модель, яка існувала дагэтуль, не може зараз працювати, гэта не абмярковаецца, бо яна працювала тільки тому, што існувала за кошт російської дотації, зараз эта дотація вельмі рэзка і агрэсіўна была скасаваная, і зараз яна павінна мяняцца. Высокая доля дзяржаўнай уласнасці і з гэтай долей тое, што дзяржава дажыла да гэтага моманту, дапамагло ў пераадольванні першых наступстваў фінансавага крызісу, але вядома ж, наступныя крокі это павінна быць лібералізацыя, і гэта урад і кажа. Тут іншае спрэчнае пытанне, разумею, між тим, що робить урад, і тим, що кажуть шматлікі незалежні економісти, це у ефективності ходи цієї лібералізації. Ось, наприклад, один з головних аргументів – те, що недостатково активно лібералізується підприємництво. Хотів до цього додати, що справа тим, що коли зараз лібералізувати діяльність підприємників, то тут гэта пагражае вельмі вялікімі небяспекамі. Па-першае, ну, які зараз самы выгадны бізнес, гэта імпарт. Калі выцякаюць валютныя рэзервы, гэта можа быць вельмі бяспечнай мерай менавіта зараз. Другое, гэта калі мы лібералізуем дзейнасць прадпрымальніцтва, яны створаць канкурэнцыю дзяржаўным заводам і на ўнутраным рынку, да таго, як ёсць інвестары, якія здольныя прыватызаваць гэтыя заводы, гэта можа проста выкасіць тыя рэсурсы, якія ўлада мае на падтрымку гэтых заводаў і сапраўды прывесці іх да банкруцтва. Калі заводы будуць прывезены да банкруцтва, пануцца на вуліцы людзі, якія атрымліваюць там заробкі, і тыя ж прадпрымальнікі, якім далі свабоду, яна ім у гэтых умовах можа і не спатрэбіцца.
Я хотел бы что сказать по поводу эффективности и нашей социальной модели. Дело в том, что вот все то, что говорилось, это все очень правильно, но это правильно в любой момент. В любой момент времени, независимо от того, у нас рост экономический или спад экономический. Сейчас мы имеем мировой экономический кризис, суть которого всегда, любого экономического кризиса, это смена, вот, ну, не знаю, там, секторов лидирования, моделей хозяйствования, там, всех тех бизнес-практик, которые были до кризиса, то есть устранение тех, как сказать, перекосов, которые были там и в мировой экономике, и на уровне там национальной, и на уровне там домохозяйства и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, смысл этого кризиса, который произошел, заключался в том, что все жили непосредством. Не только мы. И на уровне государства, это четко видно по сальдо платежного и торгового баланса, и в корпорации, это видно даже сейчас, когда люди рассчитывают на то, что, ну, там, наберем кредитов, там, переживем кризис, и все будет как ранее. То же самое делают сейчас домохозяйство, потому что то, о чем отмечено, что вроде как реальный спад должен быть производства, но нет адекватного сокращения реальных доходов, да, это четко видно там на том же самом розничном обороте. Это фактически речь идет о том, что люди проедают сбережения, либо живут в кредит. Так вот, речь идет о том, что до тех пор, пока действительно это не изменится, да, ничего не произойдет. То есть никакой вот очистительный, так сказать, огонь этого кризиса, да, он никаким положительным результатом не приведет. И вот мне как раз очень опасно вот слышать эти фразы на тему того, что мы там доживем до какого-то момента, когда восстановится там внешний спрос или что-то еще. Мы не знаем, на что он восстановится. Вполне возможно, что структура мировой экономики будет такова, что то, что мы сейчас пытаемся поддерживать, вообще будет не востребовано.
Сергей, насколько вы згодны с таким пунктом глядения, что вот урад робит нечто неправильное, а треба робить тое, вот что компетентные экономисты ведают?
Вот всегда как раз надо иметь в виду, что политика — это искусство возможного, да, и понятно, что есть то, что нужно сделать экономически, понятно, что то, что можно сделать политически. Вот нужно и можно — это немножко разные вещи. То же самое, как мы видим на примере США, да, то, что нужно, это нужно гораздо больше экономические стимулы, то, что можно, да, через Конгресс их провести нельзя. Вот я считаю, на самом деле, я считаю, что благодаря вот той морковке, которая висит перед носом нашего правительства в виде кредитов МВФ и в виде кнута, который там сзади подгоняет, в виде мирового кризиса, мы на самом деле, нехотя, сопротивляясь, но тем не менее движемся в правильном направлении, вот в кои-то веки. Может быть, темпы, но на самом деле нет, это даже не очень важно. Наконец-то, по крайней мере, мы начали эти вещи делать.
Ярослав, а вы не лечите, что вот ситуация с этим кризисом, ну, нагадывая вот как это недавние в Минске поводка. Ну, потом можно там людей ротовать, воду откачивать, но с самой поводкой немагчимо змагаться, но это стихия. Вот так же и кризис стихия.
Какая поводка? Слушайте, ну, никто эту поводку нам у двор не привез до дому. Мы створили этот кризис сами. Безумовно, есть внешние воронки. Например, Голландия, которая является малой открытой экономикой, так само и она падает. Дания падает, Швеция падает. Это не ведет, значит, что они падают аж так раптовно, так структурно, как Беларусь. Тому я лечу, что нічого не стоїть перешкодой перед прийняттям вельми важных и политично максимых меров. Например, я не лечу, что треба тут чакать 2 года, каб либерализовать цены, каб дать максимость предпринимальникам наймать інших людей, каб зробить іншую податковую нагрузку, каб отменить лицензование розничного гандлю, каб, например, отвязать аренду помешкання у нерухомости от евро. И таких меров можно там с десяток назвать, яких можно просто было зробить 7 месяцев наш врач ничего не робил. Когда я проанализовал программу, которую сделали для служебного користания наш урад, и там поглядел на эти меры, то это меры для поддержки таких монополистов, как Белмедпрепарат, как Белтелеком. А для малого бизнеса никто ничего там не дозволил. Тому это такие планы, что вот мы либерализуем бизнес, и он погубит нашу промысловость, они, ну, по сути, ни на чем обґрунтованы. Тому я лечу, что кризис в Беларуси был бы, безумовно, вне зависимости от того, что мы робили, але наши урады перетворяют эту кризис, эту рецессию в депрессию. И это найгоршее. Тут я погоджаюсь с Сергеем, когда кажется, что мы в огне не повинны даже думать об том, какая будет структура экономики после этого кризиса, потому что даже американская экономика еще не начала из него выходить, потому что Обама ничего иного не робит, как робит эту глупость, дурость, как укладывает гроши структуры у экономику, и эта экономика не отказывает ему адекватно.
Я бы тут не погодился с заявой Ярослава, что нам этот кризис никто не привез и что он выключно наш. Справа в том, что коли разглядать экономичную модель, так само треба разглядать у контексте. То бок у контексте, коли была гандлёвая дотация России, она была эффективная для выкарыстания этой гандлёвой дотации. Ну, подобно, как, например, арабские шейхи выкарыстовывают дотацию природы, то бок нафтовые ресурсы. За экспорт датаванной нафты на Запад, экспорт той же техники назад в Россию на льготных умовах. И за кошт этого держава могла вельми добро протягивать існавать и надалей, нават во умовах падения цены на нафту, трошки горш, магчыма, калі б протягивалася гэтая субсидия. Я б сказал, что хутчэй кризис нам привезен менавіта вось гэтым резким скорочением той 10-годовой программы, ці на 20-годовой программы российской субсидии.
Прогучала передача «Пражский акцент». У ей удельничали наш экономичный оглядальник Стас Ивашкевич, керовник центру имя Мизеса, наместник старшини объединенной громадянской партии Ярослав Романчук и финансовый аналитик Сергей Чалы. Вел передачу Юрий Дракохруст.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы слухаете «Радио Свобода». Праз пару хвилинов мы звернемся до огляду телефонования за тыдень, а зараз международная тема. Подчас завершения суперечливого визиту патриарха Кирилла в Украину были обнародованы два исторические документы, которые иллюстрируют роль Кремля и Российской Православной Церкви в разбурении Украинской греко-католической церкви у 40-е годы 20-го столетия. С подробностями Ганна Соусь.
Недавний визит патриарха Кирилла в Украину был перепынен непожаданным гостем из минулого, привидом Иосифа Сталина. Старый лист из архива Коммунистической партии, который стали доступны Радио Свобода, иллюструе тую ступень, якой папярэднікі Кирилла были утягнуты у намаганні Сталина вынішчыць украинскую греко-католицкую церкву у 1940-х годах. Лист патриарха Российской Православной Церкви Алексея I керовнику Советского Совета у справах религии Георгию Карпову, датаваны 7 снежня 1945 году, калі Кремль мацаваў контроль над территориями у большей ступени католицкой заходней Украины после Другой Сусветной войны. Карпов был полковником НКВД. У листе Алексей поведомляе Карпову про так званую инициативную группу, якая формавалася у греко-католицких епархиях у заходней Украине, якая, кажа, тиск на духовенство, каб яно пагадзілася расфармаваць іх царкву і пераўтварыць яе ў праваслаўную. Больш за 800 святароў ўжо далучыліся да гэтай ініцыятыўнай групы і чакаецца, што да новага году ўсё духавенства так зробіць за выключэннем невялікай колькасці кансерватараў, пісаў Алексій. Калі пісаўся ліст, усе епіскапы украінскай грэка-каталіцкай царквы былі альбо пасаджаныя ў турмы, альбо сасланыя, паколькі Сталін імкнуўся знішчыць уплыў Ватыкану. У другім лісце, надрукаваным на гэтым тыдні аўстрыйскім каталіцкім агенцтвам навінаў, Мікіта Хрушчоў, тады чалец савецкага палітбюро і высокапастаўлены кіраўнік камуністычнай партыі, інфармаваў Сталіна пра працу, зробленую, каб падзяліць украінскую грэка-каталіцкую царкву і перавесці яе ў праваслаўную. Гэты ліст быў датаваны 17 снежня 1945 году, праз 10 дзён пасля ліста Алексія. Ігар Яцеў, прадстаўнік украінскай грэка-каталіцкай царквы кардынала Любаміра Гузара, кажа, што гэтыя дакументы праліваюць святло на высілкі савецкіх уладаў ліквідаваць каталіцызм у заходняй Украіне.
Важный момент еще, который следует с этого письма. Тот, что письмо показывает, иллюстрирует, что само создание инициативной группы, как его ранее преподносили, создание этой группы не шло с инициативы самого духовенства греко-католического, а все-таки было инспирировано властью советской.
Гэты лісты праліваюць святло і на кантраверсійны візыт патрыярха Кірыла. Крытыкі наракалі, што ён выконвае палітычны заказ Крамля вярнуць паўднёвага суседа пад кантроль Масквы. Патрыярх Кірыл зрабіў спрэчныя заявы на украінскім тэлебачанні, што расейцы і украінцы адзіны народ. Ён таксама заклікаў украінцаў не адмаўляцца ад сваіх каштоўнасцяў у дасягненні блізкіх сувязяў з Еўропай. Ігар Яцеў мяркуе, што ў каментарах патрыярха ёсць рэха мінулых спробаў Масквы дамінаваць над Украінай.
На мой взгляд, з такімі акцэнтамі проходить может политик из России или из другой страны, который хочет сохранить Украину в сфере влияния другой страны. А если это приходит духовный человек, глава церкви, он должен более обращать свое внимание не на эти вопросы, а на вопросы все-таки духовные, вопросы моральные, вопросы жизни его церкви, которую он возглавляет.
Украинская греко-католическая церква, якая была сформирована Берастейской унией в 1596 году, находится под уладой Ватикану, але выполняет византийские обряды, подобные на обряды православной церкви. Это лишится важным компонентом национальной специфики у Западной Украины. У сакавіку 1946 года, только праз 3 месяцы после згаданых листов, духовенство, якое долучилося до инициативной группы, провела собор у Львове, каб анулявать Берастейскую унию. Она распускает украинскую католическую церкву и зливает ее с российской православной церквой и передает ее власность московскому патриархату. Законность так званого Львовского собора долго ставилась под сумнів, покольки на им не присутничали епископы. Игорь Яцы утлумачит, что некоторые святары пошли в подполье, каб подтримать веру, и проводили службы у лясах и на домах.
Как следствие, греко-католическая церковь в Советском Союзе перестала существовать, то есть она существовала на нелегальном статусе, она была в катакомбах, как мы это называем, то есть она дальше жила, были новые епископы, действовали подпольные семинарии.
Украинская греко-католическая церковь заставалась у подполья больше 40 лет до снежня 1989 года, когда под час либерализации Михаила Горбачева ей дозволили официально деяничать.
Про некоторые новые подробязности истории знищення Української греко-католицької церкви у 40-ві гади 20-го століття розповідала Ганна Соусь. А зараз пропонуємо вашій увазі дзвінки на свободу. Огляд телефонуванню за тиждень підрихтував Ягор Майорчик.
На гэтым тыдні ўрад скасаваў сваю пастанову, паводле якой юрыдычныя асобы павінны былі набываць тавар толькі ў вытворцаў ці ў іх афіцыйных прадстаўнікоў. Такім чынам гандлёвыя пасярэднікі маглі быць выведзеныя з працэсу рэалізацыі тавару на тэрыторыі Беларусі. Цэлы тыдзень мы атрымлівалі водгукі на гэтую падзею.
Наконец дочекались того, что апошний указ на конт посредников отменены. Отбылось это тому, что предпринимальники наконец заявили про себе. За все доказала и зараз скажу. Чем больше будет заможных докинам, пенсионерам будет лепее. Ларыса, город Минск.
Я хочу сказать на конт директивы правительства 991. Это просто Лукашенко попробовал уничтожить полностью предпринимальников. Но народ не подтримливает его, и предпринимальники могут выйти на площадь. Ну, тогда он спугался и отменил это.
Это один из актов одного и того же спектакля, когда, например, плохой парламент отменяет все льготы, а хороший президент часть из них возвращает. А здесь плохое правительство принимает плохое постановление, а добрый президент отменяет.
23 липеня Александр Лукашенко доручил своей администрации проводить постоянный мониторинг изменов запасов готовой продукции на предприемствах, которые вызначают развитие галинов и регионов, а так само на предприемствах, что вырабатывают продукты харчевания. Администрация президента повинна штотыдень докладывать керовнику державы про выники мониторингу.
Хочу сказать про нашу легкую промысловость. Усю лето шукала себе пристойную блузку и пинжак, так и не знайшла. Висит у крамах такое одение, что навод и бабуля 100-годовая не глянет. На вытворчесть потрачено шмат грошей, а купить нема чего. Люблю пинский трикотаж, але его нема. Хотела купить льняную постельную белизну, 100% лен, дефицит. Гуток так само страшненький. И так захотелось чего-нибудь импортного, не советского.
Предпринимальников у Беларуси называли вшивыми блохами. Теперь назвали муравьями, что растягнуть распродадут завалы у складов державы. Глядишь, экономичная криза примусить керующих и нормальными людьми их назвать. Ну, хоть не такой касты, как керующие, да все с людьми. Цікаво. А антисамозвалы белорусские, они так само подтягнут на себе на распродаж.
Хочу рассказать, как у нас вырешается проблема складских запасов, реализации готовой продукции. Пришел в нашу установу загад сверху, из Минска, набыть срочно автомобиль МАЗ. И хоть грошей нема навод на зарплату, автомобиль набыли и стоит мертвым грузом. Единственное, на что он до сей поры сгодился, что взяли в залог, в банк, чтобы дали кредит на зарплату. По-другой, лет заехал пару сотен километров, сплошной брак, пришлось сразу его отправлять в ремонт. И третье, оказывается, еще пришлось заплатить больше, чем 3 миллиона налог на приобретение транспортных средств, называется. Страна дураков. Купляешь машину, за то, что ты разгружаешь склады, еще и налог берут. Ясно, что с таким руководством, которое, образно говоря, только и умеют, что делить да и отнимать, ничего путно у нас не получится.
Днями керовник партии коммунистов белорусский Сергей Калякин пошкодовал, что Беларусь и Россия так и не увели одиную валюту. У таким выпадку Беларуси было б нашмат простей змагаться с экономичным кризисом. Не было б тых проблем, у якія теперь так неумело спробуя вырашить улада, потлумачил Калякин. Слухачи свободы говорят про белорусских коммунистов и Сергея Калякина у приватности.
На конт Калякіна нічого дзіўнага ў ягоных заявах няма. Разлік на падтрымку Москвы. Яна ж пасадзіла калісьці на трон Лукашэнка. Ну а зараз бацька не ўсіх беларусаў, не паслухмяны. Вось і выскачыў тут Калякін. Ён і грашовы станок Москве аддасць. І стылінізм не ганьбіць. Ну так і зробіць Кремль яго президентом-резидентом.
Хочу выказать свои меркования относно коммунистов, которые рвутся до влады, и особисто Калякина. Коммунисты у нас уже были при владе на протягу 70 год. Выники их володарения и керования добро ведомые. Это массовые репрессии, геноцид, террор, бесконцы войны, беднение народа, разбурение храмов, вынищение национальной культуры, мовы, выхование людей у атмосферы неповаги до всего белорусского, яким же треба быть циничным и вероломным зараз, каб знов агитовать за коммунизм и вести народ назад у жудасное минулое. Забаранить треба коммунистичную партию одночи и назавсёды. А коммунизм, як форму российского империализму, судить, як фашизм немецкий неколи судили. Люди, выбираючи кандидата на пост президента нашей краины, вельми добро думайте. Евгения Козлова з Ворши.
Сьомага жніўня Александр Лукашенко заявіў: «З 2011 году, я ўпэўнены, мы будзем жыць, як у Еўропе». Традыцыйна слухачы свабоды гавораць пра ўладу.
Наш правадыр заявіў, што ў 11 году мы будзем жыць, як у Еўропе. Хаця не так давно той же правадыр сказаў, што мы жывём лепш, чым еўрапейцы. Паўстае пытанне: калі правадыр брэша, а калі кажа праўду?
Маючи экономику, где 30% стратных предприемств со старелым, сношенным обсталеванием и неподъемной колгасной сельской господаркой, не веру заяве керовника державы, что в 2011 году мы будем жить, как у Европе. Это просто обяцанка напередодні будущих президентских выборов. Такое мы уже чули, коли большевики обещали нам коммунизм праз 20 год. А что отримали, мы все ведаем. С повагой, Николай.
Зинов, вот Обама пригласил выпить своих критиков, а когда в 2008-м предприниматели протестовали против указа 760, начальнице экономического управления президентуры Медведевой надо было пригласить их к себе выпить пиво. А она, живя на налогах с белорусских предпринимателей, почитала им мораль у себя в кабинете.
Очень много обсуждается действия президента насчет помилования забоев поджигателей. А вы поставьте себя на место тех, кто лишился в одну минуту своего нажитого добра и не знает, как жить дальше, как все это восстановить. Обсудить легче. Вы обсудите власть, почему она не защищает население, а поощряет тех, кто творит зло. Геннадий Мядель.
Напомнику, ты сьогодні Бреста допустили 75 орфографічних помилок. Это яскраво показывает, хто в нашей країні керує культурой, хто в нашей країні керує адукацією, що з себе представляють керівники районів, областей, кого ми вибираємо у так звану палату. Я не хочу нікого покривдити, але ж над помником працював великий колектив. Это і заказчики, і автори помника, і будівники, і нарешті прийомна комісія. Неужо сярод усіх їх не знайшлося ні одного адукованого чоловіка? Ілля Копил, город Менск.
Две американские журналистки незаконно перешли границу Северной Кореи и были осуждены на 12 лет каторжных работ. Общественность Америки это узнала и потребовала северных властей Кореи отпустить на свободу. А экс-президент Билл Клинтон совершил частный полет в Северную Корею на переговоры с Ким Чен Миром, который помиловал двух журналисток, и они вместе с Клинтоном вылетели в Америку. А наш действующий президент, сидя дома, не хочет помочь родственникам найти без вести пропавших Захаренко, Хончара, Красовского, Завадского. Вот какая забота о своих гражданах белорусской и американской сторон. Слухач США.
Шановні слухачі, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо «Свобода».
Прогучалі дзвінки на «Свободу», а гляд телефонування за тиждень підрихтував Ягор Майорчик.
Лето со «Свободой».
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у жнюни. Лето со «Свободой».
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры.
Лето со «Свободой». Як? Питание и отказы Сергея Дубовца про житё. Штудённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штудённый маратон у жнюни.
Лето со «Свободой». Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай.
Говорить Радио Свобода, наступная сторонка нашей недельной программы «Вольная студия». Апошнім часам Александр Лукашенко на афіцыйных і забаўляльных мерапрыемствах, а таксама на міжнародных прэзідэнцкіх самітах нярэдка з'яўляецца са сваім малалетнім сынам Колем. Сын не толькі суправаджае бацьку, але і прысутнічае на адказных дзяржаўных перамовах і нават выконвае пэўныя палітычныя заданні. У чым яны? Это одна з тэмаў гутаркі Міхася Скоблы з палітолягам Уладзімірам Падголам.
Уладзімір, 5 гадоў таму мы з вамі ў вольнай студыі гаварылі аб прыродзе дыктатуры. І вы тады цвердзілі, што дыктатар перад народам павінен быць адзін. І прыводзілі на гэты конт даволі пераканальныя аргументы, маючы на ўвазе тагачасныя паводзіны кіраўніка Беларусі. Сёння ён ні перад сваім народам, ні перад міжнароднай грамадскасцю не адзін, а з малалетнім сынам. Чаму ён, як вы лічыце, вырашыў адмовіцца ад гэтай сваёй ранейшай публічнай адзіноты?
Вы выказалі памылковае меркаванне. Ён не адмовіўся ад сваёй адзіноты. Ён яе яшчэ больш закантраставаў. Нагадаю, што даколі гэта былі, напрыклад, танцы. Ён танчыў у дзень незалежнасці 3 ліпеня 2 гады таму на кастрычніцкім пляцы з маладымі прыгожымі дзяўчатамі. Кожны выпускны баль школьны яму міністэрства адукацыі і адміністрацыя прэзідэнта адбіраюць выдатніцу і прыгажуню на прэзідэнцкі танец таксама. І Коля з гэтага шэрагу, гэтага ліку, гэтай хлопчык, гэтая ахвяра, гэта ўсё сродкі. Сродкі, каб падкрэсліць тую ці іншую быццам бы станоўчую рысу дыктатара. Ну, то прыватнасці Коля, ягоная функцыя ў псіхалагічным партрэце Лукашэнкі, яна мусіць яшчэ дадаць у сэнс бацька. Ён яшчэ і клапатлівы бацька рэальны, не толькі бацька нацыі. Але паглядзіце пільна, калі Лукашэнка ідзе з Колем, скажам, ну, патрапі самалёт і вядзе яго за руку. Вы ўбачыце вельмі цікавую рэч. Ён цягне, Лукашэнка цягне Колю за руку. Коля ззаду недзе боўты, а ўрэшце ён яго кідае, і ахоўнікі ўжо яго ведуць за руку, а для Лукашэнкі сына не існуе.
Мне б хацелася пагаварыць пра палітычную ролю і пра сацыяльную ролю гэтага хлопца. Вось малодшы сын прэзідэнта сядзіць на каленях у бацькі падчас афіцыйных перамоваў. Гуляе ў футбол з кардыналам у папскай рэзідэнцыі. Прымае разам з бацькам вайсковы парад на Дзень Незалежнасці. Вось якую менавіта палітычную ролю выконвае гэты шасцігадовы хлопчык? Мне здаецца, што Коля гэты шматфункцыянальны.
Правільна? Ну, вот просты прыклад. Коля ў Ватыкане. І там Коля падарыў папе рымскаму буквар, рускі буквар. Значыць, Коля выканаў функцыю меседжа такога крамлю. Глядзіце, мы не толькі гнобім, знішчаем беларускую мову, але рускую вывучае маленькі сынок прэзідэнта. Адна з галоўных функцыяў, сам Лукашэнка падкрэсліў, што гэта мой пераемнік. Літаральна ў сераду па нейкім тэлеканале, мне Сёмуха Васіль Сергеевич распавёў, зноў паказывалі старажытныя кадры хронікі дакументальныя, калі Мікалай II шоў перад войскам, побач з ім шоў маленькі царевіч. Но гэта быў законны наследнік царскага прэстола. А Лукашэнка адкрытым тэкстам заявіў, што наступным прэзідэнтам не будзе мой старэйшы сын, ён слабы, навошта слабога ставіць. А вот маленькага буду рыхтаваць, і мы з вамі не дажывем, але ён стане прэзідэнтам. Пару тыдняў таму, калі быў славянскі базар у Віцебску, Лукашэнка заехаў у лыжыснянскі інтэрнат да адораных дзетак. І там адбыўся унікальнейшы дыалог. Хлопец, здаецца, нейкі пытаецца ў Лукашэнкі, а як стаць прэзідэнтам? Якія тут патрэбны якасці? І тут буря эмоцый з боку Лукашэнкі, і якіх? Да кінь ты пра гэта думаць, да не трэба нават табе і ў галаве гэтай думкі мець.
Сапраўды, для Лукашэнкі страта ўлады гэта вельмі хваравітае пытанне. Вы правільна гэта падкрэслілі, і мне здаецца, што вось кажучы пра тое, што ён будзе рыхтаваць Колю на прэзідэнта, ён атрымлівае пэўнае самазаспакаенне, бо перадача ж улады адбудзецца яшчэ ажно праз 30 гадоў.
Яна, па ягонай логіцы, перадачай не будзе улады. Ён кажа, нас ужо з вамі не будзе. Ён мусіць у сваёй свядомасці уладарыць да смерці.
Гэта сапраўды вельмі важны момант. Але я хацеў бы яшчэ пагаварыць пра сацыяльную функцыю Колі. Ягоны бацька не хавае, што гэта пазашлюбны, а значыць незаконна народжаны сын. Сям'я для беларусаў, прынамсі так лічылася заўсёды, значыла вельмі шмат. Кіраўнік Беларусі фактычна закрэсліў сям'ю як грамадзянскую каштоўнасць. Якія ж тут ён мог атрымаць палітычныя дывідэнды менавіта на сацыяльным узроўні?
А такія, якія ён атрымаў, калі публічна сказаў, падтрымаў забойцаў пухавічыскіх, якія забілі свайго аднавяскоўца і спалілі яго. І ён раптам па тэлевізору кажа, што а можа нам трэба і падтрымліваць такіх людзей, вось гэтых забойцаў. То такая ж самая функцыя. Вы паглядзіце статыстыку. У нас шлюбаў утвараецца сёння практычна столькі, колькі і распадаецца. Вось вам стаўленне, як вы кажаце, да моцны. Нема гэтай традыцыі сёння на Беларусі. Всё, яна знікла, можа потым адродзіцца. А па-другое, нават ты сем'і, якія трымалыя, не трымалыя, а не разваліваюцца афіцыйна. Я, можа, думаю, 50% тых, якія б марылі проста развесціся, новыя нейкія сем'і ўтварыць, але там кватэры, там розныя умовы, любоў да дзетак не даюць гэта зрабіць. А Лукашэнка ў вас сабе, ў публічна іхнюю мару, што і жонка недзе афіцыйная ёсць, і каханка ёсць, і некалькі каханак, і ў народзе пераказваюць гэтыя вось легенды, байкі, показкі пра іх, ну і дзіцёнак гэта ёсць. Але сацыяльная функцыя псіхалагічная ў тым, што ён любіць, быццам бы любіць гэтае дзіцё і дэманструе сваю любоў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гаворыць з палітолагам Уладзімірам Падголам.
Ось вы звернули увагу на то, что Коля Лукашенко подаровал папу римскому российскомовный буквар. А вы зауважили, Владимир, этот хлопчик, он весь час молчит. Хотя в таком узросте домагчися, каб дитя ничего не говорило, довольно складано. А коли такую ситуацию уявить, Коля молчит и раптом заговорить, скажем, по-белоруску, это был бы такой козыр у руках батьки. Вы такого не допускаете?
Не допускаю, бо каб Коля заговорил по-белоруску, его треба несколько год с ранку до вечера каждый день без перепынку вучить белорусской мове. Он же вучится лукашенковской мове. Коля распорос каже, але не все чуют. Одна из ягоных цитатов отбылася у той момент, коли Лукашенко не поехал на скачки у Кремль, а узначалил шесть байкеров, сел на мотоцикл. Так вот, у гэтый момент батька шел с гэтым своим маленьким сынком, а ему там некие подарунки давали. И раптом Коля каже, я подарков не принимаю. Значит, ему заборонено брать любые подарки.
Воля дитяти уже подавляется с малых годов. Не брать подарунок для дитяти, это же невыносно тяжко.
Это кара неверогодной эмоции. Але, як и все у психологии, это патологично потом трансформуется у характеры. На тех же войсковых вучениях, это было амаль год тому, и он, коли прилетел на войсковые вучения с батьком, его завели у штаб керования, у кунг такие, где пульт керования ракетами был. Колю поставили на кресло, как вышей, а там лямпочки розные гарать, там все мигают. И он раптом ускочил на гэтый пульт и почал танчить по гэтых кнопках, якія запускают ракеты. У офицера у шок, яны пальцем не могут крануть президентское дитя, и яны только Богу взмолились, что счастье, что у шахтах гэтых пусковых на рейках не стояли у гэтый момент ракеты. А так бы фейерверк бы атрымался неверогодный. То есть вот гэтые забороны проводят до того, что у нейкий момент, коли он отрымливая некую волю, и он починает свавольничать абсолютно без уляких межев. Коли гэтый, коли так все будет протягиваться, мы такого психологичного звырода отрымаем, жудасно просто.
Давайте трошки изменим ракурс нашей гутарки. Прикладно месяц тому, даючи звание академика в группе белорусских навуковцев, Лукашенко спытался у директора Института мовы и литературы Александра Лукашанца. Ну, дык ці размовляя яшчэ белорусский народ народной мове. И в отказ почул, что мова, дякуючи клопоту державы, живее и квітнее. У Лукашенко за 15 годов многое изменилося. Ці изменилось его ставление до белорусской мовы, до национальной культуры?
И мова родная, и национальная культура. И все, что оточивая каляя Лукашенко, это все сродки. Сродки для утримания рейтингу и захования своей улады. И у этом сенсе абсолютно ничего не изменилось. У него нема каштовностей. Каштовности утилитарные, это сродки. Таким чином он гандлюется с Кремлем. А вот найдите хоть одну республику, якая вот так еще гамонит на русской мове. Не знойдите, тому давайте там кредиты и так далее. И он распорос открытых это каже российским журналистам, например. Тет-а-тет каже деячам. Тому захавалося утилитарное прагматичное ставление до мовы и русской, и белорусской, як до товара.
Одночи я включил первую программу белорусского радио и почул черговый спич Александра Лукашенко, где он неухвально выказался про сучасную мастацкую литературу. И тут я приводжу докладную цитату из его выступу. Лукашенко говорит: «А вот я классику усю перечитал, и она упрыгоживая мою библиотеку». А накольки гэтая прочитанная классика выявляется у мове Лукашенко? Ти обопирался он коли-нибудь на думки классиков? Это ж звычайная практика для людей публичных.
Не читал он классику. Есть иншее ягоное выказывание, где он каже, что вот я любил колисти литературу, але в основном историчную, про историчных деячов. Вот тут я до гэтага больш схильный, что он открывал книжки про гэтых историчных деячов, але их и так само не читал. Это человек, який постоянно, он никуда не сидел с книжками, он постоянно был с людьми. Поглядите ягоную працу, и депутатскую, бригадирскую, и дирек. Какие там книжки? Не читал он, и абсолютно это не проявляется. Лукашенко набыл певные здольности байка складальника.
И байка это все-таки жанр литературы.
Байка ж бывает разная. Коли вы зойдете в курилку заводскую, сядете у курилку и просто...
Там показки, анекдоты.
Не, есть люди, которые, кроме этого, еще и байки рассказывают. У Лукашенко есть байки, которые тягнутся, можно, аж на целую сторонку. Байка с несколькими героями, с сюжетами, с моралью и так далее. Например, одна из них, вот у России на Заходе нема никаких войсковцев, немцев, что мы бароним Россию, коли танки пойдут на Кремль, мы их не пропустим. И я сказал всем белорусам, что вы мусите быть готовы померти, каб танки туды не прошли. И белорусы погодились с этим. Шиковная байка.
Вы сгадали свой цитатник с выказыванием Лукашенко, який вытримал несколько выданий. Калисти Сталин пришел на концерт Шостаковича, и на наступный день у правде з'явился артикул без подпису под назвой «Сумбур замест музыки». То же самое можно сказать и про экспромты керовника краины. Я ведаю, что вы и протягиваете коллекционовать гэтые цитаты. Что вы збираетесь робить с гэтай коллекцией сумбуру, якая амаль что дня пополняется?
А что я роблю? Уже больше 10 год я працую над книгой «Куля для президента». И вот гэтай цитатник – звычайный техничный файл романа. Я, по сутности, утворил мегабайку с баек Лукашенко.
Прогучала передача «Вольная студия». Гостем Михася Скоблы был политолог Владимир Подгол.
«Вольная студия». Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Шушкевич,
академик Радим Гарецкий,
співак Виктор Скорбагатов,
історик Ян Казапрудник.
На питанні автора передачи Михася Скобли ще кажуть усе, кого варто почути.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питания.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференции в інтернеті.
Адрес: svoboda.org.